Радио Прага. Новости.
Польша и Словакия разрешили продажу крепкого спиртного из Чехии. Чехия и Самарская губерния готовы к сотрудничеству. Судетские немцы надеются на оживление отношений с Чешской Республикой. В Польше со вторника вновь разрешена продажа чешской алкогольной продукции крепостью свыше 20 градусов, запрещенной в середине сентября вследствие метаноловой аферы в Чехии, информировало об этом агентство ПАП. Тем не менее, польские учреждения предостерегают перед употреблением алкоголя подозрительного происхождения. Образцы легального алкоголя не содержали метанол, концентрация которого была бы недопустимой, отметил пресс-секретарь главного санврача Польши Ян Бондар. Польская инспекция проверила 70 тысяч магазинов, более 175 тысяч бутылок крепкого алкоголя чешского производства и провела более 600 экспертиз спиртного для количественного определения метилалкоголя. Несмотря на то, что в нескольких случаях в алкоголе действительно был обнаружен метанол, данные бутылки привозились поляками из Чехии исключительно в индивидуальном порядке. Словакия также сообщила о том, что во вторник в 17:00 снимет запрет на продажу чешской алкогольной продукции. Ситуация вокруг одобрения исключения из Декларации основных прав и свобод Европейского Союза, принятием которого в 2009 году президент Вацлав Клаус обусловил свою подпись под Лиссабонским договором, вновь усложнилась. Во вторник Конституционный комитет Европейского парламента в ходе повторного голосования исключение не одобрил. Несмотря на то, что Европейский парламент играет в данном вопросе исключительно роль консультанта, без его рекомендаций государства-члены Евросоюза не вправе одобрить упомянутый документ. Мужчину, подозреваемого в поставках суррогатного алкоголя в Семильской области, задержали работники криминальной полиции в сотрудничестве с таможенниками. По предположениям следователей, подозреваемый получал ядовитый алкоголь из Моравии. У него было найдено более 3000 литров алкоголя, содержащего смертельную дозу метанола, информировала пресс-секретарь полиции. Поставщику грозит до 5 лет лишения свободы. В целом в стране в результате отравлений алкогольными напитками, содержащими метилалкоголь, скончались 28 человек. Цель визита министра сельского хозяйства Петра Бендла в Россию – повысить шансы чешских производителей пищевых продуктов и сельскохозяйственных фирм на российском рынке. Об этом Бендл сообщил в ходе посещения Самары, где он встретился с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. В Самару помимо министра, посла в России Петра Коллажа, депутатов парламента, приехали также представители порядка 30 чешских фирм, заинтересованных в сотрудничестве с местными предприятиями. Это производители сельскохозяйственной продукции и предприятия, занятые в сфере машиностроения. Антикоррупционное отделение полиции в связи с коррупцией, якобы имевшей место при покупке транспортеров «Пандур» для чешской армии, задержало лоббиста Марека Далика. Ему предъявлены обвинения в попытке мошенничества, сообщила верховный прокурор Праги Ланька Брадачева. Близкий сотрудник бывшего премьер-министра Мирека Тополанека пока является единственным лицом, задержанным по данному делу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По мнению организации Transparency International, которая говорила об этом в одном из своих отчетов, в качестве примера неуспешной борьбы Чехии против взяточничества на международной сцене является как раз приобретение транспортеров «Пандур» у австрийской компании. Судетские немцы ожидают от визита президента Германии Йоахима Гаука в Прагу и Лидице, намеченного на среду, оживления запущенных чешско-немецких отношений. Немецкому агентству ДПД об этом сообщил депутат Европейского парламента и представитель организации немцев, выдворенных после Второй мировой войны из Чехословакии Бернд Посселт. В Чехии, полагает он, в последние годы возникло впечатление, что Берлин не заинтересован в контактах с Чешской Республикой. Посселт подверг критике немецкого министра иностранных дел Гидо Вестервелле за то, что глава МИДа на визит в Чехии выкраивал лишь несколько часов. И коротко о погоде. В Чехии облачно, температура воздуха от 12 до 14 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага». Наши темы на сегодня. Президент российской железной дороги Якунин в Праге рассуждал об отношениях Евросоюза и Соединенных Штатов. Звезды НХЛ и КХЛ в Праге. Оставайтесь с нами. В Праге проходит международная конференция «Дни США и Евросоюза». Отношения Европы и Америки здесь обсуждают известные политики, к примеру, экс-президент Польши Александр Квасневский или бывший вице-президент США Дик Чейни. Среди почетных гостей и президент компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Вы приехали в Прагу на конференцию по теме отношений Европы и США. Я думаю и надеюсь, что это не прозвучит обидно сказать, что вы немножко экзотический гость этого мероприятия.
Да, потому что, правда есть правда.
Потому что здесь все-таки большинство политиков, очень многие, практически все эти люди, это еще и отставные политики, вы не отставной, не политик, человек из России. Тем более интересно, конечно, с каким выступлением вы приехали.
Я был приглашен в двух качествах. Прежде всего, как президент Мирового общественного форума «Диалог цивилизации», как доктор политических наук и заведующий кафедры государственного управления факультета политологии Московского госуниверситета имени Ломоносова. Ну и во вторую очередь, как президент РЖД. Эти две составляющих, они представили для организаторов интерес. Вы совершенно правы, я никогда не был политиком, я никогда не был выборным политиком. В данном случае я выступаю как исследователь, как политолог. Надеюсь, что устроителям, значит, мое выступление поможет тоже какие-то выводы сделать. Речь шла прежде всего о том, что в сегодняшнем мире нельзя изолировать себя от этого мира. Даже если речь идет о таких центрах экономической и политической силы, как Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Все равно эта конгломерация подвержена геополитическому воздействию, геоэкономическому воздействию. У нее внутри существуют противоречия, потому что европейская экономика конкурирует, в том числе с экономикой Соединенных Штатов Америки, и наоборот. И помимо этого, мы еще и говорили о том, что вот интересная вещь. Россия, она лежит и в Европе, и в Азии. Вопрос о том, кто русские, европейцы или азиаты, он и в России продолжается. Но по сути, например, я, как человек, который жил в Пярну, в Эстонии, воспитывался мальчиком, потом жил в Санкт-Петербурге, потом работаю и живу в Москве. Меня европейцем юридически здесь, на этой конференции, назвать нельзя, потому что Россия не является частью Евросоюза. Назвать меня азиатом выглядит по меньшей мере странно. Мне кажется, что в этом вопросе есть и, скажем, ущербность вот того деления, которое сегодня существует в Европе.
Благодаря локауту в НХЛ чешские любители хоккея могут увидеть на своем льду самых крупных хоккейных звезд из России. Во вторник вечером в столичной О2-арене «Пражский Лев» сразится с командой «Динамо Москва», в составе которой играет Александр Овечкин, а в прошедшую субботу на том же льду победу над Львом одержал питерский СКА, возглавляемый Ильей Ковальчуком, вне локаута нападающим клуба «New Jersey Devils». Ася Чеканова задала Илье несколько вопросов.
Вопрос про вашу семью. Как они воспринимают то, что вы сейчас играете на родине?
Да, воспринимают как должно. Надо играть в хоккей, сидеть нельзя, ждать, пока закончится локаут. Поэтому я очень доволен, что играю в СКА. У нас отличная команда с большими целями.
Почему вы сделали выбор в пользу армейцев?
Ну, потому что это единственная команда, которая мне предлагала контракт в ХЛ, поэтому я сделал выбор.
Если вы сравниваете игру в 2004 году и сейчас, то какие впечатления, какая разница главная?
Ну, совсем две разные лиги. Когда была суперлига, то совсем уровень хоккея был другой. И дворцы были другие, и команд из Европы не было. Поэтому сейчас намного интереснее, КХЛ разрастается. И я думаю, что популяризация хоккея в Европе и в России растет благодаря этой лиге. Поэтому это здорово.
Вы катаетесь под номером 17 в честь Харламова. Что вас больше всего в нем восхищает?
Ну, он был неординарным игроком, а один, я считаю, что из тех, которые мог играть в наше время, потому что хоккей чуть стал быстрее, но он здорово катался и был очень неординарен, поэтому он великий человек.
В СКА Илья Ковальчук играет под началом чешского тренера Милоша Риги, который известен своей эмоциональностью.
Ну, он хороший эмоциональный тренер, я с ним уже работал в воскресенье, поэтому я его хорошо знаю, он отличный мотиватор и знает хорошую тактику, также у него отличные помощники, которые сами поиграли и имеют огромный опыт, поэтому я думаю, что у нас хороший коллектив.
Илья утверждает, что перестроиться с американских на российские площадки ему было несложно.
Да, в принципе, не особо сложно было, наоборот, только больше места, времени, поэтому чуть надо больше кататься. Но у меня очень хорошие партнеры, мне повезло с ними, поэтому осваиваться намного легче играть.
А теперь вас уже ждет экскурсия на самое успешное чешское предприятие – автозавод «Шкода Млада Болеслав». Вашим гидом будет Дима Личов.
Тема дня.
Должен признаться, в музей автозавода «Шкода» я собирался давно. Мне, различающему машины только по цвету, а если цвет одинаковый, то по номеру, все хотелось понять, что же такое видят в машинах автолюбители, чего не вижу я. Вот решил я начать с обозрения, с позволения сказать, динозавров отечественного автомобилестроения, коими, по уверению заводских гидов, заполнен весь музей. Его они, кстати, называют «депозитарием». Нашим сегодняшним гидом будет симпатичная девушка по имени Елена.
Фирма Лаврины Клемен была основана в Тысячах в 895 году, основателей фирмы были господин Václav Klement и Václav Laurin. Václav Klement byl knihatargovcem i Václav Laurin byl rabotal po remontu velosipedov, značit u něho byl blízko je odnašení k technike. V 1895 году vypustili první velosiped. Велосипеды называли Славия. У него не было холостого хода. Это означало, что при катании на велосипеде было необходимо крутить педали, даже тогда, когда, например, спускались с горки. Велосипеды производились до 1905 года. На переломе 1898 и 1909 года начала фирма выпускать мотоциклы. По этому мотоцикле та еще нет центральной смазки. Она проходила при помощи этого небольшого насоса. И иногда был расход масла больше, чем бензина. И в инструкции по обслуживанию рекомендовалось смазку проводить в каждой второй или третьей дире, чтобы двигатель не заклинивал. И мотоцикли выпускали за 1912 года. V 1901 году начala firma vypuskat takže trojkolesné transportní sredstva, tak nazýváme rikši, ani sloužily k transportu mlaka, bůločných izdělí i mjasa produktů. I tě už v 1903 году exportirovali z dalekou Mexiku, tam jimi pouzovala z mexikánská počta. V 1905 году vyjezdžajete z firmy první automobil. Первая машина с 1905 года, к сожалению, у нас не сохранилась. Это была сделана в 1906 году. Ее зовут Войтюретка, это значит из французского языка «маленькая тележка». Кузов деревянный, только некоторые части накрыты металлом, колеса тоже деревянные. Еще, что интересно, на этом автомобиле имеет только две педали – сцепление и тормозную, и газ находится на руле. Максимально достижимая скорость 40 км в час. И цена этой машины в это время была 3600 крон, но зарплата в это время у нас была только 50 крон бруто. В это время экспортировалась фирма машины тоже за рубеж, например, в Россию, в Японию, Новую Зеландию, Австралию. И на таком типе автомобиля ездил тоже староста города Токио и тоже господин Клемент. měl takovou mašinu. Ty modely, můžu skázat Lauren i Clement Phaeton, ta běla já tože, i ty nazývali se to vremě Phaeton, to byly také předšestvěníky Cabrioleta z Palatňánoj Kríšej. I ta mašina už je šestiměstná. V 1924 gadov načal sa krízis, kým je prišlo iskať ekonomicky silnovo partnera. V 1925 gadu a su šestvílos sa jedinenie s firmou Škoda v Gorode Plzeň. Zavody Škoda v Gorode Plzeň byly v éto vremě samým dalším mašinostrojitelným závodom Čechoslovákii. I v Dagavore, aby jejich firem bylo, až do mašiny dalšní do 1929 года и иметь обозначение об их фире. Это можно увидеть на этом автомобиле. Лаврен и Клемент, обозначение Шкода. И знаете, как называется это лого? Есть у кого-нибудь машина марки Шкода? Да? Какая модель?
Октавия.
И вы знаете, что на капоте двигателя, как называется это лого? Это лого фирмы Шкода называется акриленая стрела. Символизирует точность и скорость. И она осталась у фирмы до наших дней. Она зеленая в серебряном круге. Заводы Шкода в городе Младая Болеслав были присоединены к заводам Шкода в городе Плзень 20 лет. После окончания Второй мировой войны был завод здесь в городе Младая Болеслав национализирован. В 1930 году началась серийная продукция машин. И эти машины, которые вы здесь видите, называются поддвигателями. Это значит машина Шкода 422 или там впереди это машина 633, это значит 4 цилиндра 22 лошадных сил или 6 цилиндров 33 лошадных сил. И здесь вы видите тоже разные типы кузова, тоже кабриолет с палатняной крышей. Здесь это тип Tudor, двое двери, потому с английского языка Tudor. Машины в это время были очень дороги. Можно сказать, что цена этих машин, которые я вам теперь показала, была так 50 тысяч крон, и зарплата была 500 крон бруто. Очень дорогие машины. И фирма думала, хотела выпускать такие машины для всех людей. И в 1934 году появилась на марке новая машина, в мире известная и очень популярная Шкода Популяр. У всех машин раньше у нас находился руль на правой стороне. И вождение было у нас раньше налево, как, например, в Англии. И к этому возменению дошло в 1939 году, когда в Чехословакию пришел Гитлер, и он приказал вождение направо, как и в Германии. Самыми успешными и любимыми машинами конца 50-х и начала 60-х лет были эти модели Шкода Фелиция и Октавия. Эти названия из латинского языка, но и название Фелиция в части Octavia Octavosium и Octavia была сделана как восьмой тип после окончания Второй мировой войны. Здесь можно увидеть такой прототип Шкода Ферас 1971 года. О продукции этих машин никогда не думали. Вся машина из пластмассы. Был снят фильм «Вампир из Феррата», где эта машина исполнила главную роль. Это была такая честная сцифы, и машина во фильме не ездила на бензин и на кровью водителя.
Дешевое топливо. Примеченный мной в музее турист из России, представившийся Владимиром, согласился ответить на несколько моих вопросов. Вот сейчас только на улицу выйдем. Ну вот музей. Вроде бы небольшой музей, вроде бы мало времени провели. Что вам там больше всего запомнилось?
Старые модели. Очень красивые по внешнему виду. И даже я бы такую сказал вещь, что многие современные модели выглядят хуже, чем старые. То есть мне очень дизайн понравился старых моделей.
Ну вот, пожалуй, и все о музее. Вы наверняка спросите, изменил ли я свое отношение к автомобилям. Вряд ли. Мне было интересно смотреть не столько на машины, сколько на окружавших меня там их любителей. Больше всего поразили их плотоядные, что ли, взгляды. С таким взглядом можно встретиться разве что на первом свидании. Мужчины, да и некоторые женщины тоже поглаживали этих железных динозавров с таким трепетом, что и описать невозможно. Тогда-то я и сделал вывод, что к пониманию их любви я движусь с гораздо меньшей скоростью, чем тот старинный мотоцикл, который нужно останавливать каждой второй-третьей деревне. Дима Лычев, музей автозавода «Шкода», город Млада Болеслав.
Вы слушали повтор программы Дмитрия Лычева. И на этом уже заканчивается наша сегодняшняя программа. С Пражской студии с вами прощается Либор Кукал. Всего доброго!